проект «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. В Минске сегодня пройдут переговоры о прекращении огня на востоке Украины. Комитет защиты журналистов настаивает, что украинские власти должны расследовать гибель российского фотографа Андрея Стенина. В Брянске ветераны войны в Афганистане выйдут сегодня на антивоенную акцию протеста. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». На юго-востоке Украины, в районе Мариуполя, продолжаются обстрелы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Сегодня с утра снова слышны залпы тяжелых орудий, однако, как пояснили в пресс-службе батальона «Азов», бои идут в 10-15 километрах от Мариуполя, и опасности для города нет. Журналист «Коммерсанта» в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал, что паники в городе не наблюдается.
Ну, знаете, как такового штурма сейчас пока не наблюдается. В общем, продолжается та же история, что была вчера. Бои и обстрелы идут вокруг города по блокпостам на въездах и выездах из города. Обстрелы начались сегодня в 6 часов утра. И вот с тех пор с небольшими перерывами продолжаются до нынешнего момента.
Что можно сказать о том, какой ущерб нанесен этими обстрелами? Вообще, какую цель они преследуют?
Ну, я так понимаю, что цель стоит выбить военных из блокпостов, заставить их отступить из города, как это было в Азовске, и таким образом занять город.
Удалось ли бы вам поговорить с украинскими военными? Что, может быть, здесь говорят о переговорах Путина и Порошенко? Ждут ли чего-то сегодня?
Знаете, мы там, в общем, раннего утра с ними только и разговариваем, насколько сидим. На самой окраине города. Ну, честно говоря, никакого там особого ажиотажа этот очередной раунд переговоров никого не вызывает. Но, как бы, конечно, у всех есть такая какая-то большая надежда, что все-таки до чего-то удастся договориться, и что наконец стрелять перестанут.
Какова вообще обстановка в Мариуполе? Наблюдается ли паника? Уезжают ли оттуда люди?
Вы знаете, на самом деле, вот если отъезжать с окраин города в центр, то здесь, за исключением каких-то отдаленных хлопков, в общем, ничего не говорит о том, что вот такие события происходят прямо в нескольких километрах. Люди выезжают уже 2 недели периодически, там, каждый раз, когда ситуация обостряется, люди начинают выезжать назад, в сторону Запорожья. Каждый раз, когда появляются случаи о том, что, возможно, город будет отрезан от Запорожья, там новая волна. Сегодня, честно говоря, я на западную окраину города не ездил, как-то времени пока не было, но, конечно, наверняка там продолжают выезжать. Из тех домов, которые на восточной окраине города, вот там, по словам военных, до 90% людей выехали, там стоят такие многоэтажки прямо на окраине. И вот сейчас там мы сидели ночью, в общем, почти не горят окна нигде.
О ситуации в Мариуполе рассказывал российский журналист Илья Барабанов. В Минске в ближайшие часы ожидается очередное заседание трехсторонней контактной группы «Украина», ОБСЕ, «Россия» с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по урегулированию ситуации на востоке Украины. Если на этом заседании будет утвержден поэтапный мирный план, то уже сегодня в 14 часов по киевскому времени, это в Москве будет 3 часа дня, президент Украины Петр Порошенко обещает отдать приказ Генштабу, чтобы обеспечить двустороннее прекращение огня. В Киеве считают, что возможные минские договоренности могут не прекратить, а лишь ненадолго заморозить конфликт в Донбассе. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как и прежде, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске Украину будет представлять экс-президент Леонид Кучма, Россию – посол на Украине Михаил Зурабов, ОБСЕ – официальный представитель действующего председателя этой организации Адельхейд Тальявини. В заседании также ожидается участие представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР Андрея Пургина и Алексея Корякина. Накануне пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Петр Порошенко и российский президент Владимир Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о разработке мирного плана, предусматривающего, в частности, режим прекращения огня на украинском востоке. Официальный Киев настаивает на мониторинге зоны конфликта со стороны ОБСЕ, на выводе из Донбасса российских войск и на создании буферной зоны. Если эти предложения будут поддержаны в Минске, то президент Украины Петр Порошенко пообещал уже в 14:00 по киевскому времени отдать приказ о прекращении боевых действий на востоке страны. О заседании контактной группы в белорусской столице говорит политолог Александр Полий.
Подписать действительно что-то могут, но, честно говоря, я очень сомневаюсь, что террористы будут выполнять написанное. И сама Россия, скорее всего, тоже не будет выполнять подписанное, потому что раньше этого не было. Ну и ключевой вопрос – это выведение российской техники и российских военнослужащих с территории Украины. Мне кажется, что Россия не готова. Сотни танков, БТРов и так далее прибывают на территорию Украины, артиллерийских систем больших. И в плане Путина необходимо обязательно внести пункт об их или утилизации на территории Украины, или выведении обратно в Россию.
Как и Александр Полий, советник главы МВД Украины Антон Геращенко убежден, что мир в Донбассе может наступить только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию.
Перемирие возможно. А мир может быть только тогда, когда террористы Путина и его войска уйдут с нашей территории. И вот его войск, это был фактически последний уже козырь с его стороны. Потому что он и так, его солдаты были с июля здесь, и так они управляли гаубицами, градами, системами зенитного огня, БУК и так далее. Мы услышали на саммите НАТО, что страны всего мира признают о том, что это прямое вторжение. И наконец-то вроде бы прозвучали слова о том, что реально будем поддерживать нас. Если будет военно-техническая помощь, то у Путина вообще дела будут очень плохи. Я считаю, что возможно какое-то перемирие для того, чтобы сделать обмен пленными, для того, чтобы нам со своей стороны усилить наши вооруженные силы. Но сдавать Донбасс никто не имеет права.
Эксперты напоминают, что Украина уже соглашалась на прекращение огня в июле. Однако в результате этой паузы сепаратисты не прекращали атаковать украинские позиции. Советник украинского президента Сергей Куницын не исключает, что такая же ситуация может повториться и в этот раз. Однако он считает крайне необходимым сейчас объявление перемирия.
Для начала действительно надо прекратить огонь. Прекратить должны обе стороны. Вот выбора нет. Какой есть выбор, да? В любом случае есть Россия, есть Украина и есть те, кто там воюет, которыми кукловодят. Вариантов нет. Да, они нарушают перемирие. Да, а что в Афганистане было не так? А что в Чечне было не так? Но они влияют на процесс, они стреляют, они поставляют оружие. И говорить-то больше не с кем. Мы же не с американцами или с Евросоюзом будем решать этот вопрос. Только с теми, кто там воюет. Выбора у нас нет. У нас, смотрите, страна обескровлена и в материальном, и в финансовом плане, и в армейском. Нам нужна передышка. Понятно, что этот конфликт будет в определенной степени заморожен, но у нас нет другого выхода. Нам нужна стране, нужна передышка. Но я думаю, что договор о прекращении огня, он должен быть положен на бумагу, под которой должны все подписаться.
Передышка в зоне конфликта нужна, очевидно, не только Украине, но и России. По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Инны Богословской, перемирие необходимо хозяину Кремля для перегруппировки российских войск и оккупации новых украинских территорий.
Согласна, что нам нужна передышка. Но дело в том, что Путин это тоже прекрасно понимает. Поэтому как только мы говорим, что мы согласны на передышку, он усиливается. Как только мы говорим, что мы готовы к нахождению компромисса, Путин делает рывок, забирает территорию. Мы потом их отвоевываем, потом опять мы готовы на нахождение компромисса, он опять идет в атаку. Сегодня совершенно очевидно, что Путин поставил себе задачу. Он считает, что так или иначе он дожмет до прекращения огня. Он хочет, чтобы на момент прекращения огня как можно больше территорий были под его контролем. Путин действует прямолинейно. Другое дело, что несколько шизофреничная позиция, потому что сначала он дает всем указания обеспечить коридор для выхода из Иловайска. Как только наши начинают выходить, идет команда, чтобы никто не вышел. И как с этим работать, никто не знает. И западные лидеры, которые выступили гарантами того, что с Путиным можно найти переговорную позицию, сейчас черные и в бешенстве, именно потому, что он им утром дает одно обещание, а вечером против этого обещания появляются сотни убитых людей с обеих сторон. То есть понятно, что Путин с одной стороны непрогнозируемый, с другой стороны он действует прямолинейно. Давайте сейчас не только говорить о Луганске и Донецке, давайте говорить о тех точках прорыва, которые в свете этой прямолинейной позиции могут быть. Давайте там работать, потому что иллюзия, что кто-то может остановить переговорным процессом экспансию путинской шизофрении. Иллюзия.
В то время, когда участники трехсторонней контактной группы собираются на заседание в Минске, российские войска пытаются атаковать Мариуполь и продолжают наступление на позиции украинских войск на севере Луганской области. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении темы репортаж непосредственно из Минска, где и пройдут сегодняшние переговоры, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Министерство иностранных дел Беларуси отчиталось, что к новой встрече контактной группы по Украине все готово. Удастся ли заинтересованным сторонам продвинуться в вопросах, вызывающих обоюдное недоверие? Украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир Фисенко предполагает, что сегодняшняя встреча в Минске вряд ли будет окончательной.
Обе стороны имеют кардинально противоположные позиции по своим интересам, касающимся этого региона. Но поскольку президенты договорились вот по ряду вопросов и принципиально хотят прекращения огня, будет согласовываться процедура прекращения огня. Удастся это сделать или не удастся? Мой прогноз – не сразу это удастся. Тут очень много таких, скажем так, противоречий, которые еще нужно согласовывать, и боюсь, что их не сразу согласуют. Но и еще одна проблема на перспективу – как это все будет выполняться? Мы уже имеем печальный опыт, когда режим прекращения огня не выполнялся в конце июня. Все закончилось возобновлением военных действий.
4 сентября во время встречи в Москве с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкой Каннервой министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что призывы Владимира Путина, изложенные в плане мирного урегулирования, будут услышаны в Киеве, Луганске и Донецке. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже отверг предложение российского руководителя, назвав их планом спасения террористов. Возможно ли в такой ситуации хотя бы минимальное сближение позиций? Российский политолог Дмитрий Орешкин констатирует, что к минской встрече переговорщики едва ли готовы.
Позиции принципиально разные. Для Москвы важно зафиксировать стоявшийся статус вот этих непризнанных территорий, вплотную приклеенных к российской границе, чтобы их можно снабжать. Понятно, что самостоятельного экономического развития они никакого обеспечить себе не могут. А у Киева совершенно противоположная позиция. Украина, возможно, будет договариваться с сепаратистами в рамках украинского государства, границы России и Украины под контролем украинских пограничников. То есть и то миролюбивая риторика. Понимается она диаметрально противоположным образом. Для России как формирование даже не анклава, а выступа, который де-факто находится под контролем российских войск. Для Украины мир – это значит вывод непризнанных самой же России войск. После чего Украина легко зажимает этих самых сепаратистов, потому что реальной поддержки в обществе у них не так уж много.
В эффективности переговоров заинтересованы не только в противоборствующих столицах, но и в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который уже два десятка лет носит сомнительный титул последнего европейского диктатора, вдруг стал едва ли не миротворцем. С ним считаются не только соседи, но и представители европейской дипломатии. Достаточно вспомнить Лукашенко в роли хозяина состоявшегося 26 августа в Минске саммита «Таможенный союз Украина-Евросоюз». Однако, по мнению белорусского политолога Юрия Чаусова, вряд ли в обозримом будущем стоит рассчитывать, что белорусские власти смогут отрапортовать о триумфе своих мирных усилий. Слишком разные задачи преследуют переговорщики.
Перемовые контактные группы, и они не связаны с решением войсковых задач, которые стоят перед сепаратистами.
Переговоры на площадке контактной группы не связаны с решением военных задач, стоящих перед сепаратистами. Соответственно, проведение переговоров не является поводом для прекращения операций, которые определяются военной целесообразностью. Приближается штормовой сезон в Азовском и Черном морях. Остро будет стоять вопрос обеспечения связи с Крымом. И мне кажется, как раз в этом причина активизации сепаратистов. У них есть задача наладить сухопутную связь с Крымом. А контактная группа решает вопросы, не связанные с политическим урегулированием конфликта. К тому же это позволяет иметь имиджевые выгоды. Мол, ведем переговоры, есть шанс на мирное урегулирование. Своеобразная дымовая завеса, которая может способствовать успешному военному наступлению.
Имиджевые выгоды, мовляв, мы ведем перемовы, дымовая завеса, якая может сприять успеховому войсковому наступу.
Президент Украины Петр Порошенко накануне предупредил оппонентов. С лидерами ведущих стран НАТО согласовано, что в случае срыва переговоров может быть запущен другой вариант, который Порошенко назвал планом решительных действий. По его словам, если 5 сентября в Минске не произойдет принципиального прорыва, предусматривающего этапность внедрения мирного плана и первым пунктом прекращения огня, вероятность решительных действий по деэскалации конфликта будет очень высокой. «Но мы хотим мира», — отметил Порошенко, заявив, что Украина не давала никакого повода для того, чтобы спровоцировать против себя агрессию. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Базирующаяся в США международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» откликнулась на гибель в районе боевых действий на Украине фотокорреспондента агентства России «Сегодня» Андрея Стенина, осудив убийство коллеги, кто бы ни оказался виновным в нем, и призвав правительство в Киеве провести тщательное расследование случившегося. Наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов беседовал с координатором программ Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Ниной Огняновой.
Прежде чем говорить, собственно, о деле Стенина, я попросил Нину Огнянову ответить на общий вопрос. Считает ли Комитет защиты журналистов, что репортер – это, в принципе, фигура неприкосновенная, даже если он добровольно лезет в пекло войны, подставляя себя под пули и сверх всякой меры рискуя собственной жизнью? Миссия журналиста заключается в том, чтобы быстро и объективно информировать общественность во всем мире о важных событиях, происходящих в любой точке планеты и в любой сфере жизни, в том числе в точках вооруженных конфликтов и войн, где сбор информации сопряжен с повышенной опасностью. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, человечество находится в неоплатном долгу перед теми, кто готов, рискуя жизнью, утолять его потребность в правдивой информации и делать все возможное, чтобы свести эти риски к минимуму. Это касается в первую очередь воюющих сторон. Они обязаны делать все, что в их силах, в той мере, в которой это позволяют обстоятельства, чтобы обеспечить безопасность журналистов и позволить им беспрепятственно реализовывать фундаментальное право человечества на информацию через свободный сбор и распространение новостей. Комитет защиты журналистов призвал правительство Украины провести честное и всестороннее расследование обстоятельств смерти Андрея Стенина. Убеждает ли вас заявление Киева, что такое расследование может оказаться невозможным ввиду того, что предполагаемый район гибели журналиста контролируется сепаратистами? Мы понимаем трудности, стоящие перед следователями, но этот инцидент произошел на территории, которую Украина называет своей, а потому на Киеве лежит ответственность за проведение оперативно-следственных мероприятий, независимо от того, кто убил Стенина, и было ли это убийство сознательным или случайным. Все трудности преодолимы при наличии политической воли. Мы в любом случае вынуждены полагаться на официальные правоохранительные органы, поскольку наш комитет КЗЖ сам не занимается уголовными расследованиями. КЗЖ также просил руководство сепаратистов позволить его сотрудникам осмотреть предполагаемое место гибели фотокора агентства «Россия сегодня». Беда в том, что сепаратисты не соглашаются на посещение места трагедии официальными представителями правоохранительных органов Украины. Пока мы можем только гадать, что произошло со Стениным и той попавшей под обстрел колонны беженцев, которую он якобы сопровождал, как утверждает российская сторона. Расследование так или иначе должно состояться, причем в обстановке, свободной от принуждения и запугивания. Требования о проведении расследования убийства журналистов во время исполнения ими служебных обязанностей или в качестве мести за их деятельность является для КЗЖ делом принципа. Комитет настаивает на нем всегда, а не только в сложных случаях, таких как смерть Стенина, в которых точно неизвестно ни время, ни место смерти потерпевшего, и неизменно добивается того, чтобы были опрошены все лица из противоборствующих лагерей, которые могут быть причастны к происшествию, рассказала Нина Огнянова. Следственный комитет Российской Федерации распространил заявление, согласно которому Стенин погиб 6 августа под обстрелом украинской армии. Но никаких доказательств этого Следственный комитет не представил, и украинская сторона отвергает эту информацию. Отсюда и проистекает необходимость проведения подлинного расследования с последующим обязательным всеобщим оглашением результатов. И российская, и украинская сторона, напомнила наша собеседница, в случае Стенина, возбудили дела по факту безвестного исчезновения. Она также обратила внимание на то, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью латвийской радиостанции как будто признал задержание Стенина украинскими правоохранниками, но через короткое время на запрос России сегодня ответил, что его неправильно поняли и что он берет свои слова назад. Комитет защиты журналистов мгновенно направил свой собственный запрос Украине, чтобы прояснить это противоречие, но ответа пока не получил. Считает ли Комитет защиты журналистов, спросил я в заключении Нину Аглянову, что любой человек, называющий себя журналистом и, может быть, имеющий соответствующее служебное удостоверение, действительно является собирателем и передатчиком объективной информации, а не пропагандистом, скажем, и потому заслуживающим вашей защиты? Мы защищаем всех журналистов, независимо от того, какие издательства они представляют и какие позиции отстаивают. Я готова пойти еще дальше и сказать, что по нашим критериям, человек, чтобы считаться журналистом, не должен иметь и служебного документа, удостоверяющего его профессию. Достаточно, если он собирает информацию и распространяет ее публично, то есть совершает, если угодно, журналистский акт. Он таким образом автоматически подпадает под нашу защиту. Такова позиция Комитета защиты журналистов. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов и коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
На юго-востоке Украины в районе Мариуполя продолжаются обстрелы, сообщают украинские средства массовой информации. Церемония прощания с погибшим на востоке Украины фотокорреспондентом Андреем Стениным проходит сегодня в Международном мультимедийном пресс-центре агентства «Россия сегодня». Лидеры стран-членов НАТО, как ожидается, объявят сегодня на саммите в Уэльсе о новом пакете санкций в отношении России, связанных с кризисом на востоке Украины. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». В Брянске беженское отделение Российского союза ветеранов Афганистана согласовало с мэрией города проведение антивоенных пикета и митинга сегодня и 13 сентября. Акции пройдут под лозунгами «Нет войне с Украиной» и «Не допустим второго Афганистана». Вот что рассказал Радио Свобода организатор акции протеста, глава беженского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Барабанов.
Мы, как военные потенциалисты, мы прекрасно помним, что так же начинался и Афганистан. Я думаю, так же и русско-японская война начиналась, такой же угар был. Я думаю, и советско-финская война. Просто историю никто не хочет вспоминать. Но мы не хотим повторения тех событий. Нам обещали, что второго Афганистана не будет. Война была признана ненужной. И жертвы были напрасны. Чтобы не показать, что было напрасно, нам сказали, ваши жертвы не напрасны. Второго Афганистана мы не будет. То есть все вопросы в дальнейшем мы будем решать мирно. Война, которая сейчас происходит с участием России на Украине, нивелирует эти жертвы, которые мы принесли. Мы хотим жить в мире со всеми, мы интернационалисты.
Вы проводите аналогии с Афганистаном. Что общего вы видите вот конкретно, то, что происходило во времена советской власти и то, что происходит в современной России?
Отвлечь людей от социальных проблем путем маленькой победоносной войны. Я считаю, что причина войны, она социальная. Люди недовольны как и в России, так и в Украине. И людям, как раньше были, скажем, извините, еврейские паромы по революции, поощряемые правительством, искали виноватых. Кто виноват в плохой жизни? Сейчас вот нашли вот врагов очередных. Это Украина. Завтра, возможно, будем и мы. Колокол звонит по каждому из нас. Мы так считаем.
Вы ветеран Афганистана. Вы воевали в Афганистане.
Да.
А вы сожалеете об этом? Вы считаете, что вас обманула советская власть, когда вы ехали выполнять, как говорили, интернациональный долг, и то же самое происходит с теми людьми, которые сейчас едут в Донбасс?
Да.
Ведь много добровольцев, они самостоятельно сами едут, много с ними интервью, они ведь горят желанием, они считают, что погибают и воюют за правое дело.
Они воюют за Химеру, то есть они как хотят, вот за Русскую Республику, то есть там нацизм. Нацизм мы не применим. Если там нашли формулу счастья, покажите, расскажите, что за формула. Или они хотят тупо присоединить к России. Неизвестно вообще цели войны, и мы не видим корней войны. Здесь похоже на спецоперацию, очень похоже. Мы это видим, как бывшие военные. Как сказать, что украинцы виноваты в том, что русские живут плохо в Украине? Ну, это ж неправильно. Ложь. Чудовищная ложь, которую мы видим с экрана. Гитлеровская ложь. А большинство людей почему-то идут как бы слепо за телевизором, не привыкли думать. И то, что завтра пойдут гробы, и они начнут по-другому говорить, это 100%. Но, к сожалению, сейчас не та ситуация, как в Афганистане. Все общество нас оттуда вытянуло, заканчивая войну. Чуть не было по-другому. Уже были, конечно, организации правозащиты, они ездили туда, матери. Все, ну, кое-кто был равнодушен, многие были. А сейчас, поверите, кто будет за наших ребят ходить по военкоматам? Вы знаете, военкоматы у нас, извини, давно уже непонимание долго. Как будем смотреть в украинцев в глаза завтра? Если война закончится, а спросит украинец, а где ты был, когда было, почему молчал? А сын твой не воевал, почему моего сына, а не он его убил. Понимаете, Афганистан далеко, разбомбили, забыли. Чечня тоже там денег дали, а Украина рядом, это будет долго с нами все идти. И вина будет каждому из нас. И мы даже для своей совести мы ходим на площадь, чтобы сказать, что, извините, мы к этой грязи отношения не имеем. Безнаказанность, вы не станете, мы же все разбомбили, даже не двинулись. Чечню мы отстроили. Забыли они, не забыли чеченцы, мы не знаем. Почему скрывают жертвы? Опять же, аналогия с Афганистаном. У нас тоже жертвы скрывали. Здесь много аналогий, ложь, чудовищная ложь с газет. Пропаганда. То же самое в Афганистане было в начале войны. Но если воюют за правое дело, так признайте, объясните причину, цель. И может действительно, может что-то мы не понимаем. Может там действительно какая-то справедливая война, какие-то там, не знаю, звери, фашисты. Но я не вижу. Видишь, что в Днепропетровске живут люди в Харькове, там не убивают никого. Там тоже русские. И в Харькове, и в Киеве русские живут. Если это по национальной, конечно, как причине. Мне кажется, все-таки социальный протест людей, которые были в Украине, вылили национальные, перевели национальные русские. Нельзя же националистов раньше выпускали уголовное дело, шили хулиганство, когда убивали вот этих несчастных таджиков. Долгое время власти прикрывали, значит, может, их подкармливали как-то. Вот они сейчас, может, и пригодились. Я не знаю, мы не националисты. Нам то, что происходит в современной России, но нам, отчасти нам, у нас тоже зараза пошла далеко. Вы читайте на сайте, на нашем сайте, на центральном, на общероссийском, там письмо всех руководителей ветеранских организаций. Они призывают в борьбе с фашистами. Они же фашизм не видели. Что такое фашизм? Никто из них не может сказать, чем идентифицируется русский там человек, чем он отличается от других, от украинца, и что такое фашизм, и что такое нацизм. Пускай они хоть скажут, 10 пунктов называют фашистами. Если ты фашиста не видел, какую ты имеешь право говорить о нем? Если ты душмана не видел, какую ты имеешь право говорить о душманах, если ты с ними, например, не общался, не воевал?
Много ли ваших сторонников, тех людей, которые разделяют вашу точку зрения?
Многие люди вообще, понимаете, даже знакомые, начинают говорить прямо фразами с телевизора. И общаться на эту тему сейчас очень надо осторожно, потому что и в наших рядах люди разного мнения. Наше дело оповестить людей. И кто согласен с точки позиции, они придут. У нас нет вот... Есть обязательства. 27 декабря выходим туда. Социальные права. Все должны идти обязаловка. А сейчас мы только предлагаем людям. Хочешь иди, не хочешь, мы тебя поймем. Потому что это дело уже как бы личное. Поддержать, не поддержать. Нас травят, потому что наше руководство, оно все в Единой России. Оно обслуживает чиновников. Они служат людям. Какой они будут бороться за наши социальные права, когда люди умирают? Вот недавно сохранить клиента, которому постоянно на митингах о нем говорили. У него койко место всего. Койко место в общежитии. Молодой парень. Работяга. Умер. И таких мы гробов нет. Несколько раз несем. Они прожили 26 год. 7-го идет только субсидия на квартиру. Там 500-400 тысяч рублей. То есть на войну деньги у нас есть всегда. И мы всегда это и раньше говорили, и будем говорить. А на мирное строительство, на мир, на заботу, действительно заботу о людях там, у нас нет денег. Вот и сейчас мы видим, вот сколько сил идет на войну. А зачем нам территории, когда у нас 80% России не обрабатывается?
Вы готовы? Вы понимаете, что сейчас на вас обрушится?
Уже звонил ваш коллега из «Брянских новостей», но он начал что-то нести о химии, как будто не я ему, не он мне позвонил. Или, ну, какой-то журналист, пропагандист. А зачем? Ну, ладно, чтобы строить наши частоты. Мы же на них не обрушаем. Пускай идут за военные митинги. Мы же не против. У нас законная акция. Мы выражаем свое мнение. Если кто-то за войну, но за войну я митингов, честно говоря, не видел. И то, что люди молчат, не значит, что они поддерживают. Люди боятся. А что нам бояться? Ну, предают наших ребят. Мы за тех, кто после нас, чтобы не погибали ни украинские, ни наши ребята. Наемники бог с ним. Бошку оторвут и на второго Афганистана. Войны нам не обещали будущее. Мы помним эти времена. Мы надеялись, что вот будем жить в России свободной, без войны. Афганистан — последняя страница. Да, пускай наши погибли, ребята. Но они погибли не зря. За последнюю войну можно погибнуть. Можно согласиться с тем, что вот вроде. А чеченские матери? Мы же смотрим, как они страдают, как они выбивают себя, они болеют, им не ремонта, как они просятся, им отказывают чиновники. Наши ветераны, я же хожу за ними, я вижу, как к ним относятся наши чиновники. Раз в году вспомнят, и все. Мы есть организация общественная, которая не хочет расширения своих рядов, чтобы не было больше никаких ветеранов. Пускай все будет нормально у этих, а у нас это мы не видим. Не видим, что будет там счастье в этих двух республиках. Ну что там люди с автоматами, есть там референдум. Ну они же жалеют. У меня командир там в Донецке живет. Он уже жалеет, вот пошел на этот референдум. Он там живет. Говорит, ну что, сходил, или что вы думали? Им пообещали присоединение к России, как я понял. А, как хорошо, руку поднял на референдум, проснулся, а у тебя завтра в два раза больше зарплата. Я говорю, ну как, ну в Россию выходит, да, Россию видим. Все равно разговор про деньги перешел, у вас пенсии больше. Мы с ним общались в самом начале, эйфория была. Сходил, сходил. Ну что там? Ну, все нормально теперь будет. Люблю Россию, но пенсии у вас больше. Я ему говорю, у нас в Брянске 4 тысячи, коммуналка мало получает, 8 тысяч пенсии, половина, а у них 4 тысячи получает, 1000 коммуналка, 3 комнаты, у меня 2 комнаты, считай, баш-та-баш. Ну а сейчас, говорит, нас обманули, как он сказал.
Вы лично пришли к мнению, что все-таки ответственность за развязывание войны на востоке Украины, она лежит на Кремле?
Оружие-то откуда взялось? Это необъявленная война, 30 войн необъявленных, Мозамбик, Ангола. Помогали всем странам. Мы же помним те времена, мы же более пожилые люди. Мы сами помогали братскому афганскому народу. Потом бросились помогать. Их было 30 конфликтов, и где мы помогали. Кроме как в самой России, где мы жили, Таши не видели. Я говорю, если вам кажется, что в армии я увидел. Не у нас на Брянске не было, ничего. Мы же тоже счастье пошли в Афганистане строить, когда уже наша держава трещала. Когда уже экономические трудности, как и перед мировой войной, русско-японской, тоже были проблемы. И рухнула империя. После всех этих войн.
Вы прошли Афганистан и понимаете, вот что творится в головах у тех солдат, офицеров, у российских десантников, которые оказываются там на Украине. Они ведь могут, по большому счету, уволиться со службы и никуда не ехать. Это ведь тоже вариант.
Мы к этому и будем призывать. Если ты контрактник, разрывай контракт. Их жалко, потому что, ну, конечно, их обманут, играют в темную. Жалко их родителей, которых сейчас мучаются, я не знаю. Их дети, и за что они воюют, самое главное. Если бы на нас напали бы, ну, конечно же, понятно, что надо, надо. А здесь жалко, ребят, 18 лет парню. Конечно, ему поиграться в войнушку, хочется покрасоваться. Потом убьют его товарища, и война начинает жить своей жизнью. Что, с одной стороны жертва, с другой. Главное, кто начал. Начал-то кто? А уже понятно, кто пришел в войну, он никогда не захочет войну. А кричит о войне те, кто дети, чьих не будут воевать заведомо, или люди, которые оболванены. Наши деды, тоже память их. Они же воевали за мир, за то, что мирное небо. И мы терпели, нам говорили старшие. Здесь бы не было войны. Ведь помню же, всегда мы терпели. Почему так плохо живем? На 70-е годы. Ведь часто подходим к родителям. Терпи, но здесь бы не было войны. Вот это мы помним. И сразу войну там внесли в Афганистан. И у Брежнева был противовес. Было политбюро, которое, в принципе, вес имел там каждый голос. Они между собой там не было там заточено под одного человека. А сейчас мы зависим от одного человека, у которого физическое здоровье хорошее, но меня другое здоровье интересует многих нас.
А что вот именно сейчас вас заставило выступить открыто?
Я из отпуска приехал. Я приехал с отпуска, я был в Крыму. У меня там, к сожалению, как бы у меня родитель живет, уже инвалид первой группы. Я за ним ухаживал. И, конечно же, я очень переживал, что нельзя вот раньше как-то это сделать. Никого мы не уговариваем, на самом деле, потому что здесь дело уже личного отношения. Если человек уже в чем-то уперся, с ним бесполезно. Я пробовал говорить с людьми, бесполезно. Они начинают с того, что брыжат слюной, говорят, там, Америка хочет нас поработить, предатели и все такое. Ведь предатели уже нас разделяют на наших, но не наших. В Германии то же самое было. Кто-то сопротивлялся, кто-то вещал. А потом потихоньку и все дошло до этого. К чему мы сейчас можем и пойти.
Вы вот вернулись из Крыма. Вы как-то связываете вот войну на Востоке, события в Крыму. Вы считаете, что это звенья одной цепи?
Конечно, если... Помните Россию в 90-х годах? Ведь любой мог точить Японию. И... Если там перструбация у соседа, хорошего соседа, наш помочь, а не дербанить его. Первый договор. Если есть договор, ну, между вами и мной. Если мы с вами что-то договорились за этого слова, мы же не можем его нарушать. Все границы проведены. Ну, хочет русский народ помогать русским. Ну, как Лужков построил же там в Севастополе и дом для офицеров. Не он построил, а на бюджетные деньги. Ведь можно же по-другому помочь. Построить заводы в Крыму. Сейчас же границы, весь мир границы нормально застирает. Кооперация идет, и в космос не летает. И разделение труда, и нет границ. А у нас, наоборот, как в империалистические времена, феодальные, давайте кусок земли. Сейчас нет границ, люди не хотят границ. Европа объединилась, и мы тоже хотим жить. Петр Первый же в Европу окно прорубил. И кто такие нынешние люди, которые пытаются это окно заткнуть? Ну, плохое, не смотрите вы с Европы, не берите, выбирайте лучше, кооперируйте. А с Китаем, извините, вместо Украины Китай нам подсовывает в дружбу. Но это очень опасно. Тоже так, я думаю, понимать надо.
Говорил Владимир Барабанов, глава Бежецкого отделения Российского союза ветеранов Афганистана из Брянска, который сегодня выйдет на акцию протеста с лозунгами «Нет войне с Украиной» и «Не допустим второго Афганистана». Новые санкции в отношении России, о возможном введении которых было заявлено на недавнем саммите Евросоюза, раскололи страны Центральной и Восточной Европы. Если одни из них, прежде всего Польша и государства Балтии, приветствовали бы дальнейшее давление на Россию в связи с войной на востоке Украины, то у других такая перспектива вызывает сомнения и даже опасения. Чем же они вызваны? Над этой темой работал мой коллега Ярослав Шимов.
Чехия, Словакия, Венгрия и Кипр были теми участниками саммита ЕС, которые высказали возражения против возможного ужесточения санкций. Так, чешский премьер-министр Богуслав Соботка не скрывает того, что его беспокоит возможный новый ответ Москвы на предполагаемые секторальные экономические санкции. «Мы не в состоянии сейчас определить, каков будет эффект очередной волны санкций, которые Россия может ввести против стран ЕС. Это самая большая проблема». Конец цитаты. По словам Соботки, его правительство хочет добиваться в Брюсселе отмены или смягчения тех пунктов возможных санкций, которые могли бы затронуть экспорт в Россию ряда видов чешской машиностроительной продукции, которые подпадают под определение товаров двойного назначения. Эти планы премьера уже вызвали противодействие со стороны оппозиции, которая потребовала созыва специальной сессии парламента, посвященной проблеме санкций против России. С партнерами по коалиции, премьер Соботка представляет социал-демократическую партию, не согласны и христианские демократы. Согласно резолюции, принятой на заседании их руководства, усиленные, действенные и последовательно реализуемые санкции в данный момент единственный невоенный инструмент, способный заставить президента Путина начать переговоры о прекращении агрессии на востоке Украины. Конец цитаты. Экономический обозреватель пражского еженедельника «Респект» Ян Махачек вообще недоумевает, почему теме российских санкций уделяется столько внимания в чешском обществе. Он пишет.
Мы как-то позабыли, кто на самом деле является нашими крупнейшими торговыми и инвестиционными партнерами. Это Евросоюз в целом, а конкретно Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Словакия. Да, на новые рынки легче проникнуть, но Россия и Китай вряд ли будут в этом отношении когда-либо важнее для нас, чем более близкие страны. Так, Центральный банк Австрии на днях снизил прогноз годового роста экономики страны на 1%. Это связано с неожиданным падением роста немецкой экономики во втором квартале. Оно, однако, никак не связано с санкциями против России, потому что те начали по-настоящему действовать позднее. Чешская одержимость российскими санкциями непонятна. Мы не подражаем тамошнему авторитарному режиму, как это пытается делать в Венгрии Виктор Орбан. Мы менее зависимы от российских энергоносителей, чем Словакия. Откуда ж такой испуг и такой шум?
Сотрудник Академического института политических наук Братислава Юрай Марушак объясняет позицию словацкого правительства, схожую с чешской, непростым экономическим положением страны.
Можно спорить о целесообразности санкций, насколько санкции, конечно, могут решать сложную ситуацию, которая возникла в Восточной Украине. Это один вопрос. Второй вопрос, конечно, Словакия сильно зависима от торговли с Россией. В основном это касается нескольких отраслей словацкой промышленности, скажем, автомобильной промышленности, производству железнодорожных вагонов. И Словакия, конечно, испытывает большую безработицу, где-то процентов 13, даже 15% трудоспособного населения.
Энергетически 100% зависимость от российских поставок газа или все-таки поменьше?
В последних годах немножко энергетическая зависимость от России, в основном с точки зрения снабжения газом, уменьшивается, потому что есть возможность качать газ с Австрии или реверсом с Чешской Республики. Но все-таки эта зависимость очень высокая. Газопроводы, которые предусматривают построить в рамках Вышеградского сотрудничества, в основном объединение газотранспортной системы Словакии и Венгрии, не позволяют компенсировать газ, который транспортируется через Украину. Я думаю, что в этом состоят основные причины несогласия словацких политиков на дальнейшие санкции. С другой стороны, конечно, надо учитывать тот факт, что внешняя торговля Словакии ориентируется в основном на рынки Европейского Союза. И российский вектор с точки зрения словацкого экспорта не настолько важный, как он представляет где-то процентов 4 или 5, поэтому российский рынок не является настолько важным. Я думаю, что только в экономическом плане можно, конечно, понимать позицию словацкого и чешского премьер-министров, но с другой стороны, они тоже не предлагают решения, как предотвратить эскалацию конфликта в Восточной Украине.
Считает словацкий политолог Юрай Марушак. В Венгрии вопрос о санкциях имеет как экономическую, так и политическую подоплеку. Премьер-министр Виктор Орбан, чьи отношения с Брюсселем давно отличаются напряженностью, объявил о политике открытия на восток и считает Владимира Путина важным потенциальным союзником в своих спорах с ЕС. Орбан заявляет, что не в восторге от либеральной демократии западного типа как таковой. Понятно, что в этих условиях у официального Будапешта нет большого желания присоединяться к санкциям против Москвы. Однако превалируют все же экономические соображения. С подробностями из Венгрии Мария Лопато.
В российской прессе можно вычитать, будто бы в связи с санкциями Евросоюза против России под угрозу попадает венгерско-российское соглашение о строительстве новых блоков венгерской атомной электростанции ПАКШ. Однако работы по этому соглашению идут, и пока не идет речи об их остановке. Венгров волнует совсем другое – собственные экономические интересы, которые могут быть сильно затронуты новой волной санкций Евросоюза. Именно поэтому венгерское правительство выступает против введения последних, считает специалист по России Роланд Гашпар.
Санкции не служат ни интересам Евросоюза, ни интересам России. И уже на предыдущем раунде переговоров в Брюсселе было понятно, что позиции разных европейских государств в этом отношении расходятся. Венгрия, так же как и Чехия, Словакия, гораздо больше зависит в энергетическом и экономическом плане от России, чем западные государства. Поэтому венгерское правительство и выступает против санкций, которые вредят в первую очередь нам самим. Что будет с планами торговой сети «Магнит», которая собиралась открывать Венгрию? Логистический центр. Что будет с малыми и крупными венгерскими предпринимателями, которые планируют свой бизнес в России? Все это часть так называемой политики открытия на восток, одного из основных пунктов внешнеполитической программы правящей партии Фидес. Санкции же все эти инициативы могут зарубить на корню.
Предприниматель Шандер Уйхей, который уже более 20 лет ведет бизнес с Россией, опасается новой волны санкций. По его мнению, снова завоевать доверие российской стороны в венгерских интересах.
Как реакция на санкции, на российском рынке образовался некий вакуум. Поэтому, если мы хотим вернуться на российский рынок, то должны действовать очень быстро. Если эти санкции будут продолжаться и усугубляться, то это надолго свяжет нам руки, и нам придется ждать. Надо помнить, что сказал Путин. Те производители, которые сейчас уходят с российского рынка, туда больше не вернутся. Сейчас самое время бороться за свои позиции в России. Мы можем надеяться только на небольшой кусочек от российского пирога. Но и этот маленький кусочек может много значить для венгерской промышленности.
Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Совсем другие настроения преобладают сейчас в Польше. Группа польских интеллектуалов, пользующихся известностью и авторитетом в своей стране и за ее пределами, опубликовала на днях открытое письмо, обращенное к правительствам и общественности европейских стран. В нем содержится призыв к солидарности с Украиной, которая, по мнению авторов письма, стала жертвой российской агрессии. Один из подписавших обращение, писатель и журналист Казимир Швуйцицкий, в интервью украинской редакции «Радио Свобода» отметил, что в разных странах Европы люди не одинаково информированы о происходящем и по-разному относятся к событиям на Украине.
Я не уверен, что общественность информирована в достаточной мере. Во Франции и в чуть меньшей мере в Германии для этого прилагаются большие усилия. Но в меньших странах, таких как Чехия, Словакия или Венгрия, тоже нужно что-то делать для того, чтобы общество и политики поняли, что и они несут ответственность за происходящее в Европе, что они не могут забиться в уголок, жалуясь на то, что санкции против России угрожают их деловым интересам.
Считает Казимир Швуйцицкий. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Мурманский рыбокомбинат, одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России, остановил свою работу из-за нехватки сырья живой рыбы из Норвегии, откуда в связи с санкциями России запрещены поставки продукции. Рассказывает наш мурманский корреспондент Максим Жарамин.
Мурманский рыбокомбинат, который является одним из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России, остановил свою работу из-за нехватки сырья. живой рыбы, большую часть которой получала из Норвегии, откуда в связи с санкциями Российской Федерации запрещены поставки сельхозпродукции. Такое заявление накануне сделал директор комбината Михаил Зуб. Мурманский рыбокомбинат – это единственное предприятие в России, которое работает по поставкам рыбы живорыбными судами, то есть судами, которые хранят и перевозят живую рыбу, которая хранится в специальных отсеках на судне, соединяющимися с забортной водой. Однако в России только два таких судна поставляют продукцию. При этом из освоенной рыбодобывающей компании квоты в 50 тысяч тонн в Мурманск фактически поступало только 5. В таких условиях Мурманский рыбокомбинат не мог обеспечить выплаты по НДС и пошлинам, поэтому компания была вынуждена заключать договора с норвежскими рыболовами на поставку живой рыбы. Сейчас из-за санкций поставлять живую рыбу из Норвегии стало невозможно. Последняя поправка в перечень запрещенных ко ввозу в Россию продукции сельского хозяйства исключила из списка мальков лосося, но добавила живую рыбу. По словам Зуба, ущерб предприятию из-за введенных санкций уже составил 30 миллионов рублей.
Выплачивать наши инвестиционные деньги, которые получены средства агролизинга, средства Совкомбанка в сумме 100 миллионов рублей. Соответственно, мы не можем платить за энергоносители 2,5 миллиона на поддержание предприятия. Соответственно, мы не можем платить налоги. И налоги рано или поздно у нас заблокируют счета. Соответственно, мы не можем платить зарплату обслуживающему персоналу. Если мы в течение ближайшего времени не решим вопрос, то практически ситуация будет неподъемная.
Руководитель Мурманского комбината при этом отмечает, что переоборудовать предприятие на иную технологию приема рыбы невозможно. Он сравнивает это с переоборудованием «Мерседеса» в «Запорожец». По его словам, фабрика по переработке живой рыбы – это замкнутый цикл, сложнейший технологический процесс.
Ведь у нас сегодня уникальные технологии. Мы обеспечили за один месяц, февраль месяц, 40-50 тысяч жителей по цене 15 рублей по всей области. Ведь это мы продавали норвежскую мойву. 15 рублей входило все. И стоимость сырья, и переработка, и транспортные затраты, и наценка магазина.
Он добавил, что себестоимость мойвы, выловленной норвежскими живорыбными судами, составляет 2 рубля. В России 15 рублей. Между тем, норвежские суда осуществляют промысел рядом с отечественными кораблями и фактически ловят рыбу из одного и того же косяка. Из-за этого с 2012 года по согласованию с Министерством финансов и Министерством экономического развития Российской Федерации пошлины на ввоз мойвы и сайды через аккредитованный Россельхознадзором норвежские суда были отменены. На 50% были сокращены выплаты для трески и пикши. Это позволяло сохранять низкие цены на продукцию. То есть на государственном уровне предприятие считалось действительно уникальным и крайне нужным. 100% продукции, производимой на Мурманском рыбокомбинате, поставлялось на внутренний рынок. Михаил Зуб также поделился данными о стоимости семги в столичном регионе. Цена достигает 820 рублей за килограмм. В Мурманске свежий лосось отпускается по цене 460-580 рублей за килограмм. При этом, как отмечают в региональном комитете рыбохозяйственного комплекса, в заполярной столице наблюдается временный дефицит семги. После введения санкций 7 августа на 15 августа семга с прилавков мурманских магазинов практически исчезла. Сейчас на Мурманском рыбокомбинате остановлены все цеха. Сотрудники находятся в отпусках и отгулах. В ближайшее время руководство предприятия планирует обратиться к правительству Российской Федерации с требованием исключить норвежских поставщиков рыбы из санкционного списка. Максим Жиравин, Мурманск, Радио Свобода.
В Чечне готовится отметить День гражданского согласия и единства, задуманный руководством республики как молодежный праздник. В Чечне более 30 молодежных организаций, формальными членами которых являются около 2000 молодых людей, рассказывает грозненский журналист Марина Исаева.
Эти организации занимаются подготовкой практически всех мероприятий на территории региона. Приоритетными считаются общероссийские праздники – День России, День Конституции Российской Федерации и так далее. Основной деятельностью молодежи, трудящейся во благо большой и малой родины, является пропаганда патриотизма и противодействие экстремизму. Официальная формулировка работы объединений – следование пути первого президента Ахмата Кадырова, чей путь продолжает Рамзан. На деле работа организации заключается в том, чтобы собрать на мероприятие как можно больше молодежи из числа студентов и школьников. Кроме того, активисты патриотических движений устраивают различные флешмобы и акции. Во время особенно крупных и важных мероприятий студентов, школьников и сотрудников республиканских ведомств собирают и везут в назначенное место и держат там столько, сколько необходимо. Их количество заранее определяет администрация главы республики и отправляет цифру в Министерство молодежи. Этот факт всячески отрицается как властями, так и организаторами сборов.
Насильного ничего нету. Конечно, молодежь активная, выходит к Дню России. Насильно мы никого не собираем.
2000 человек, состоящие в патриотических клубах, это всего 0,01 часть молодежи всей Чечни. Интересы подрастающего поколения абсолютно разные. Многие интересуются спортом, есть неравнодушные к общественно-политическим событиям, и есть так называемая группа риска. Молодые люди, которые проводят слишком много времени в интернете и в силу возраста попадают под влияние радикальных и религиозных проповедников. Именно с этой частью, со школьниками и студентами, проводится основная работа. Активисты клубов посещают учебные заведения и проводят открытые уроки на тему вреда экстремизма. Есть ли смысл в подобного рода действиях? В Сирии воюют до 1000 чеченцев. Рамзан Кадыров часто собирает представителей духовенства и силовых структур республики и требует усилить работу в этом направлении. Известно несколько случаев, когда родственникам погибших в Сирии чеченцев запрещали устраивать похороны. В мечетях часто проводят проповеди о том, какую страшную участь ждет тех, кто воюет против Асада. Причины оттока молодежи в ряды воюющих за установление ислама сами молодые люди объясняют утратой доверия к представителям духовенства.
Всякие радикальные представители, они скидывают в интернет ролики, пытаются их завербовать. Есть, конечно, какой-то контингент, кто интересуется политикой, а в основном ребята, к сожалению, интересуются тем, что происходит в Сирии и так далее и тому подобное. И в основном просматриваются они. Но наша молодежь интересуется, как религиозная доктрина Востока отличается от нашей традиционной.
Желание молодых чеченцев взяться за оружие никто здесь не связывает с прошедшими войнами. Выражение «дети войны» публично употреблять вообще нежелательно, так как глава республики Рамзан Кадыров неоднократно повторял, что такого явления, как военное поколение, вовсе не существует. Желание избавиться от всего, что об этом напоминает, можно назвать одной из главных целей нынешних властей. Официальные спикеры с удовольствием рассказывают о том, как молодежь стремится вернуться к мирной жизни, уезжая при этом за рубеж и в другие регионы страны. Рассказывает политолог, общественный деятель Чеченской республики Абдулла Стамулов.
Отошли от горячей поры, молодежь более просветлела и продвинулась, стала ближе подходить знаниям к науке. Тот период, когда ты находишься в правоохранительных органах, это обеспечивало тебе какой-то статус. Эта пора потихоньку проходит. Больше людей стремятся выехать на учебу в Европу, в Россию. В Чеченской Республике довольно-таки не просто получить хорошую работу, просто людей много, а пока еще у нас нет больших предприятий. Здесь пока много молодых людей устраиваются за пределами. То, что было раньше, когда смотрели протест в горы, многие поняли, что на выходе изменить что-то нельзя, и это ушло в прошлое. О войне они очень мало говорят, они ее мало помнят, потому что им было мало лет, да и, наверное, они хотят забыть ее. Если вы заметили по Сирии, очень мало людей отсюда ушло. Те ушли, которые из Европы, из Грузии и так далее. Мало у кого проявляется интерес куда-то уйти, поселиться.
Сегодня вряд ли можно однозначно оценивать интересы и настроения молодежи Чечни. Здесь есть место и протестным настроениям, и лояльности властям. Отличие от остальной части России есть в отношении запрета на высказывание альтернативной точки зрения.
Во-первых, почему-то молодежь не очень хочет учиться. Ну, все как-то относятся к образованию достаточно поверхностно и не очень серьезно. Люди учатся, при этом они в будущем не планируют работать по той профессии, на которой они выучились. Доучиваются в большей мере, как мне кажется, ради того, чтобы была корочка, а дальше уже трудоустройство идет просто на любую работу, на которой можно было бы заработать. К сожалению, пока не очень видно стремление, чтобы люди серьезно задумывались о том, где они живут и что бы они хотели сделать для этого места. Молодежь, которая живет, она не относится к этому месту как настолько близкому для себя, и зачастую это сложно сделать, потому что многие инициативы, идеи гражданского населения, они довольно мало реализуемы. Немножко все так удручающе выглядит, потому что все живут сегодняшним днем, очень сложно свои благие начинания реализовать. Я бы мог теории высказать свое довольство, недовольство чем-либо и предложить какой-то вариант решения. Но любое замечание, оно воспринимается как критика того, что есть. Всегда ты 10 раз задумываешься, прежде чем что-то высказать или предложить. Были конкретные случаи, когда люди абсолютно дипломатично могли высказать, допустим, что чего-то не хватает, потом у них могли начаться проблемы, потому что кто-то это воспринял, как будто это его личная недоработка какого-либо органа власти. Проблем очень много. Но спокойно об этом сказать, вряд ли это получится сделать, потому что пришлось бы нехотя обвинить кого-то в бездействии, а это уже чревато.
В Чеченской республике проживает больше 200 тысяч молодых людей. Большинство из них составляют студенты. Сразу после школы родители стараются устроить детей в вузы, чтобы они не попали под дурное влияние. Власть по-своему воспитывает молодежь. Кроме общественных объединений, их с удовольствием принимают в многочисленные религиозные школы. По республике действует несколько десятков крупных медресе, где молодежь, в основном это парни, может не только научиться читать Коран и изучать традиционный ислам. Для желающих пройти полный курс существуют хорошо оборудованные общежития, учащимся бесплатно предоставляется еда, одежда, доступ к спортивному залу и заведение, где учатся военному делу. Суворовское училище считается одним из самых популярных учебных заведений. Военный или религиозный диплом гарантирует выпускникам наличие работы. Есть мнение, что делается это для стимулирования ребят на поступление именно в те заведения, где за ним легче всего будет наблюдать и направлять в нужное для власти русло.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.